Новости рассказала Надежда Фетисова. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром минус 7 градусов. Солнечно, днем это солнце прогреет воздух до минус 2. В Санкт-Петербурге сейчас минус 6. Днем минус 7 градусов, местами снег. Главная тема нашей сегодняшней программы – итоги выборов в региональные органы власти, состоявшиеся в 76 регионах России в воскресенье. Официальные данные Центральной избирательной комиссии, репортажи корреспондентов «Свободы» из регионов, где уже известны итоги голосования, оценки представителей политических партий и, конечно, информация независимых наблюдателей о нарушениях. Их по-прежнему много, даже если не брать в расчет давление на кандидатов от оппозиционных партий во время предвыборной кампании. Как сделать выборы в России по-настоящему честными? Вот вопрос, ответов на который мы сегодня ждем от вас, уважаемые слушатели Радио Свобода. Это, конечно, не все. Сегодня в утренней программе, как всегда, вы узнаете о самых интересных событиях в США, о новостях экономики за уикенд, услышите интервью с интересными людьми, новый репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» и многое другое. Итак, большая часть нашей сегодняшней программы будет посвящена главному политическому событию в России, итогам состоявшихся в воскресенье выборов в региональные органы власти. Голосование проходило в 76 субъектах федерации. В Республике Алтай, Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Калужской, Рязанской, Воронежской, Свердловской и Курганской областях выбирали депутатов региональных парламентов. В Иркутске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ульяновске, Омске выбирали мэров. А еще в 9 городах, включая уже упомянутый Ульяновск, депутатов городских законодательных собраний. Во всех названных регионах в выборах депутатов региональных парламентов участвовали партии, представленные в Госдуме, и лишь в единичных случаях удалось зарегистрировать свои списки партиям, которых там нет, «Правому делу» и «Патриотам России». Подавляющее большинство кандидатов от «Яблока», «Солидарности» и других демократических партий и движений на выборах в местные муниципальные органы власти снова не были зарегистрированы и сошли с гонки еще до начала голосования. Хотя в единичных случаях, опять же, им удалось добиться регистрации на выборах в законодательные собрания по одномандатным округам. По официальным данным, вновь победу одержала партия «Единая Россия», по мнению наблюдателей, не менее активно, чем раньше пользовавшаяся так называемым административным ресурсом. Напомню, в прошлый раз, осенью 2009-го, из-за несогласия с результатами выборов, три парламентские партии, КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, в знак протеста бойкотировали заседание Госдумы. Однако результат единороссов в этот раз не выглядит таким уж успешным, если посмотреть на цифры. В большинстве региональных парламентов они не получили подавляющего большинства, а оппозиционные партии в сумме набрали больше или столько же процентов голосов. Начнем нашу программу с официальных оценок выборов, сделанных главой Центра избиркома, и с информации о нарушениях, собранной независимыми наблюдателями. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
В Центре избиркома России все было сделано для того, чтобы поразить специалистов и политиков, пришедших в ЦИК посмотреть за процессом голосования в регионах. Большие экраны и долгие видеоконференции, демонстрации систем связи и передачи данных, модернизация налицо. Председатель Центра избиркома Владимир Чуров большую часть дня 14 марта провел на экспериментальном участке в Рязанской области. Вернулся оттуда бодрый и рассказывал в интервью Радио Свободы, что его подчиненные на выборах сработали хорошо, а вот политтехнологи совсем наоборот.
Вырос, к сожалению, уровень нарушений со стороны политтехнологов. И резко уменьшился уровень нарушений со стороны участковых избирательных комиссий. Первое проявилось, вот прежде всего, вот в этом резко увеличившемся количестве провокативных листовок и подметных, то есть фальшивых, написанных от лица одной или нескольких партий, она на самом деле не имеющих к ним никакого отношения. Второе проявилось в том, что в целом ряде регионов, где прежде было довольно много жалоб, сейчас вообще ни одной жалобы по ним голосования.
По словам Владимира Чу, уровень нарушений на этих выборах был несколько ниже, чем на выборах, состоявшихся осенью прошлого года. А если что и случалось, то у всех была возможность пожаловаться. Под куполом Центра избиркома расположились сразу несколько организаций, занимавшихся, по словам их представителей, сбором сведений о перегибах и перекосах на местах. На вопрос о том, почему в ЦИКе нет места для представителей ассоциации «Голос» и как быть с нарушениями, которые нашла эта организация, Владимир Чуров отвечает в духе перехода на личности.
В свое время лидер упомянутой вами организации допустил два, как минимум, интересных высказывания. Первое высказывание крайне негативное в адрес одной из политических партий Российской Федерации, официально зарегистрированных. Это свойственно скорее не организациям гражданского общества, а политическим организациям. А во-вторых, эта дама в свое время похвасталась, что у нее, по-моему, 30 тысяч корреспондентов. Что-то несколько десятков тысяч корреспондентов. Так нужно в Книгу рекордов Гиннесса заносить это издание.
Это дама – это Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации «Голос», которая вечером 14 марта рассказывала журналистам об основных типах и местах нарушений на выборах. В частности, по словам Лилии Шибановой, обилием разных происшествий отметился Екатеринбург.
В Екатеринбурге нарушения были массовые. Это подвоз избирателей, тогда газели, автобусы использовались массово с подвозом избирателей, причем были открыты избирательные участки в торговых центрах, где одновременно с выборами шли акции этого торгового центра по выдаче подарков, и это все так вот активно использовалось. Екатеринбург отмечен очень высоким процентом голосования по открепительным удостоверениям.
Кроме того, несмотря на все объявленные Дмитрием Медведевым меры по увеличению возможностей для политических партий в регионах, исполнительный директор ассоциации «Голос» говорит, что политическая конкуренция продолжает снижаться.
В целом мы можем говорить, что на участках значительно снизилось наблюдение, начиная с октябрьских выборов, вот мартовские выборы это показывают. Если раньше на местных выборах всегда было до 10-12 наблюдателей, то сейчас хорошо мы считаем, когда на участке присутствует хотя бы 3 наблюдателя. То есть общая картина такова, что общественное наблюдение снижается, как и снижается политическая конкуренция.
По словам некоторых экспертов, реальное ослабление политической конкуренции может быть связано как с тем, что «Единая Россия» решила отстаивать взятую ей власть более активно, так и с соглашением, которое «Единороссы» и «Справедливая Россия» подписали незадолго до выборов 14 марта. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Как сделать выборы в России честными? Этот вопрос мы хотим сегодня обсудить с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Присылайте сообщение на пейджер, телефон 660-1046, абонент Радио Свобода. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на электронную почту на адрес mail sobakaradio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Заработает через полчаса. А пока давайте послушаем, что ответили на этот вопрос, как сделать выборы в России честными прохожие на улицах Томска, с которыми побеседовала наш корреспондент Мелани Бачина.
Вот это вот вопрос. Может, здесь только правительство поменять? Мне кажется, так. Иначе никак. Я не верю, что сейчас выборы честные. Мне вот не нравится система, то, что вот сейчас «Единая Россия» так же, как одной партии зала, как КПСС раньше было. Он, может быть, в этом проблема.
Тяжелый вопрос. Наверное, надо, чтобы что-то изменилось в правительстве для начала. И тогда уже, соответственно, изменятся сами люди. И будут на выборы идти для того, чтобы свое мнение выразить, а не для того, чтобы выразить мнение правительства.
Надо делать так, как делают все, ну как в других странах. И все. Не надо изобретать велосипеды. Как когда есть одна лидирующая партия, тогда выборы будут всегда нечестными.
Голосовать честно, да и все вот я. Вот если честно, самые без всяких листовок, без чего, если я пошел за кого-то голосовать, я голосую, и все, и честность будет. Сейчас, в данный момент, подсчитывает. Ну, не 100%, но более-менее нормально.
Как сделать выборы в России честными?
Даже не знаю, как ответить на этот вопрос.
Ну, а вы сейчас верите в честность выборов?
Хотелось бы.
То есть все-таки есть надежда, что что-то зависит от вашего мнения, от вашего выбора?
Ну, иначе бы мы не шли голосовать. Конечно, надеемся на то, что зависит. Будущее детям хотим, честным, чтобы были.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, как сделать выборы в России честными. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В 76 регионах России в воскресенье состоялись выборы в местные органы власти разных уровней. В ряде регионов общественные наблюдатели заявили о нарушениях во время голосования. Центр избиркома считает эти нарушения несерьезными. Из автомобиля «Мерседес» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова изъят так называемый «черный ящик» для расследования обстоятельств аварии на Ленинском проспекте в Москве. Во Франции в воскресенье в первом туре региональных выборов консервативная партия президента страны Николя Саркози проигрывает социалистам. В Дарфуре освобождены два французских сотрудника гуманитарной организации, похищенных ранее. Президент США Барак Обама выразил возмущение в связи с убийством в Мексике трех человек, имевших связи с американским консульством. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 39 копеек, евро 40 рублей 26 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах радио «Свобода» «Время джаза» – авторская программа Дмитрия Савицкого. Главный герой очередного выпуска – корнетист, трубач и пианист Бикс Байдербек. Единственный джазмен в эпоху 20-х годов, соперничавший по популярности с Сачмо Луи Армстронгом. А также сегодня во времени джаза о чикагском пианисте Лу Ливи и кларнетисте Барни Бигарде. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» вместе с моим коллегой Михаилом Соленковым, который сегодня проведет следующий информационный час на наших волнах, программу «Свобода в полдень». Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
И в 12 часов будет новая информация о результатах воскресных выборов. В основном будут более полными результаты из европейской части России. Ну, а что можно сказать уже сейчас?
Ну, конечно, если говорить об информационной картине дня, безусловно, бесспорно, одна из главных тем – это прошедшие накануне выборы в России регионах, итоги единого дня голосования. Насколько я знаю, в вашей программе, Марк, будут репортажи с результатами выборов на Дальнем Востоке и с Урала. В программе «Свобода в полдень» подведем итоги выборов в европейской части страны в 12 часов. В эфире «Радио Свобода» репортажи из Воронежской, Калужской и Рязанской областей. Наши корреспонденты расскажут о том, как проходили выборы, какие нарушения были зафиксированы в ходе голосования, как комментируют итоги участники выборов, наблюдатели и политологи. Все это все в дневных информационных программах «Радио Свобода» и, конечно, в утренней. Ну, кстати, что касается комментариев. Руководство партии «Единая Россия» уже заявили, что довольны итогами выборов в региональные парламенты. Борис Грызлов, говоря о предварительных данных, рассказал прессе, что его партия получает где-то 50% мест, где-то две трети, и спрогнозировал, что в половине регионов результатом «Единой России», как сказал Грызлов, будет квалифицированное большинство, то есть две трети депутатских мест. Но вот по той справочке, которая есть у меня, по этим восьми регионам, где выбирали депутатов, получается так, что в половине-то «Единая Россия» 50% не набирает. Там где-то около 40% голосов. Ну, а что касается других тем, будет сегодня у нас и тема суда над Михаилом Ходорковским. И так как сегодня день, Всемирный день защиты прав потребителей, то и эта тема также будет присутствовать в наших программах.
Спасибо, Михаил. Михаил Соленков проведет сегодня программу «Свобода в полдень», из которой вы узнаете о результатах выборов в европейской части России. А мы продолжим тему репортажами из городов восточной части страны, где эти результаты уже известны. Омск. Здесь вчера выбирали мэра. Ситуация была, надо сказать, неординарной. Из-за раскола в партии «Единая Россия» ее представляли сразу два кандидата. В результате лидирует действующий мэр города Виктор Шрейдер. Его однопартийцы Игорю Зуге, несмотря на широкомасштабную избирательную кампанию, так и не удалось составить Шрейдеру серьезную конкуренцию. О предварительных итогах выборов Вячеслав Суриков.
По данным Горосберкома, уже подсчитаны 303,5 тысячи бюллетеней. Погашены 379 600 бюллетеней. Из подсчитанных бюллетеней недействительными признаны 3%. На выборах со значительным отрывом пока лидирует Виктор Шрейдер, за которого проголосовало 197 800 избирателей, или около 65% от всех проголосовавших. Директор управляющей компании «Центр жилсервис» Владимир Друковский получил пока около 3% голосов. Представитель ЛДПР Ян Зелинский чуть больше 6% голосов. Самовыдвиженец Игорь Зуга около 23% голосов. Напомню, что кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, являются представителями партии «Единая Россия». Между ними в ходе предвыборной кампании как раз и развернулось острое соперничество. Явка на этих выборах составила 39%. Это не намного выше, чем на предпоследних выборах главы администрации в 2005 году. Проголосовать пришло чуть больше 349 тысяч человек из около 890 тысяч мечей, обладающих избирательным правом. В воскресенье, кроме выборов мэра Омска, в регионе проходили выборы 24 глав муниципальных районов и 31 районных советов депутатов. Всего здесь проголосовали около 735 тысяч человек. В муниципальных районах явка выше, чем в Омске, в среднем около 60%. Во время выборов в Омске зафиксировано трагическое происшествие. На избирательном участке номер 328, расположенном в здании Себади, умер человек. Мужчине было 74 года, голосовать он пришел вместе с женой. Внезапно пенсионеру стало плохо, спасти его дежурные медики не смогли. Врачи объясняют, что у мужчины случился инфаркт. У него было хроническое заболевание сердца. Прокомментировал инцидент председатель облизбиркома Александр Кушнарев. Вячеслав Суриков для Радио Свобода из Омска.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Как я уже говорил, результаты выборов в европейской части России по большей части вас ждут в 12 часов и далее в дневных программах «Время свободы». Но у нас уже есть некоторая информация и сейчас. В частности, в Калужской области проходили также выборы в законодательное собрание. На них победила партия «Единая Россия». Она набрала более 50% голосов. Это как раз тот случай, про который говорил Борис Грызлов. Всего в выборах участвовали, это касается явки, 39% избирателей. О предварительных результатах расскажет корреспондент Радио Свобода в Калужской области Алексей Собачкин.
Предварительные итоги выборов в законодательное собрание Калужской области таковы. У «Единой России» около 53%, на втором месте коммунисты с 23%, третью строчку занимает ЛДПР с 12% голосов, а «Справедливая Россия» находится около 7% избирательного порога. И еще не ясно, попадет ли эта партия в местный парламент. Зато все ясно с партией «Патриоты России». У них менее 2%. Комментирует итоги выборов политолог Андрей Борисов.
В Калужской области было протестное голосование. Голосовали не столько за, сколько против. Против партии власти, против существующих, действующих депутатов. И это результат существенно ниже того, на который они рассчитывали, несмотря на то, что, в общем, в действие были брошены крайние средства. Губернатор полагал, что на кону не только его собственная судьба, но и судьба всей его команды. Я бы все-таки расценивал нынешнее голосование как очень серьезную неудачу действующей власти, особенно по средним и крупным городам.
Для губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, у которого летом истекает срок полномочий, эти выборы были так важны, что он их объявил референдумом о доверии к нему лично. Партия власти надеялась, что в выборах примет участие не менее половины избирателей, но план оказался невыполнен. Также «Единая Россия» не смогла обеспечить себе подавляющее большинство в местном парламенте. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Отвлечемся от выборов. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Почему российскому зрителю не покажут фильм о знаменитом советском шпионе?
Американская премьера фильма, отвергнутого российским политическим эстаблишментом. Российская поэтесса становится лауреатом американской премии. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. История советского полковника, сотрудника КГБ, который помог сокрушить Советский Союз, передав западным спецслужбам имена десятков советских агентов. Фильм об этом французского режиссера Кристиана Кариона, где главную роль сыграл Эмир Кустурица, был представлен на фестивале французского кино в Нью-Йорке. Но помимо сюжета, удивительна судьба самого фильма, ставшего объектом политических страстей образца холодной войны. О них в интервью Яну Рунову рассказал сам режиссер.
80-е годы. Запад наводнен советскими шпионами. СССР бросает огромные деньги на научно-промышленный шпионаж. Полковник КГБ выдает имена советских шпионов французской разведки. Сотни шпионов арестованы в странах Западной Европы и в Соединенных Штатах. Президент Рейган, воспользовавшись тем, что Кремль потерял своих людей в Америке и не в состоянии отличить информацию от дезинформации, объявляет о развертывании стратегической оборонной инициативы. СССР пытается угнаться за Америкой и в этой гонке надрывается. Горбачев соглашается на ликвидацию Берлинской стены. Полковник КГБ французский агент Фаруэлл сыграл в этом немалую роль, передав в начале 80-х французской контрразведке более 400 имен советских агентов, работавших на Западе. Об этом художественный фильм французского режиссера Кристиана Кариона «Дело Фаруэлла». Перед выходом фильма на экраны американских кинотеатров режиссер прибыл в Нью-Йорк. Он рассказал, что готовился снимать картину в Москве, а на главную роль пригласил Никиту Михалкова. Сначала я был, наверное, слишком наивен. В Москве я заинтересовал Михалкова историей, которую он не знал, хотя думал, что знает почти все о своей стране. Это история полковника советской внешней разведки Владимира Ветрова. Михалков согласился играть главную роль и даже захотел стать сопродюсером. Но в это время он снимал «Утомленные солнцем 2». Совместить эти две работы он физически не мог. И тогда предложил вместо себя своего друга,
друга, актера Сергея Маковецкого. Я пригласил его в Париж для репетиций. Через пару дней он говорит, что хочет побыть со своей семьей в Москве до того, как начнутся съемки. Пока он ехал в аэропорт, ему на мобильный телефон позвонил российский посол во Франции, Авдеев Александр Алексеевич, и сказал: «Сергей, ты прекрасный актер, тебя любит вся Россия, но наш народ не поймет, почему ты согласился на роль предателя». Сергей позвонил мне из Москвы и попросил забыть его телефон, ибо он не хочет иметь ничего общего с этим фильмом. Я в панике. Срываются съемки. Мой фильм может погибнуть. Звоню Михалкову. «Представляешь, Никита, — говорю, — посол звонит актеру и запрещает сниматься. Если бы это было в Северной Корее или в Китае, я бы понял. Но в России, которую вы называете новой, оказывается, это та же самая сталинская страна. Никита, я в шоке». Через 4 дня Михалков звонит мне. «Знаешь, российский посол во Франции должен стать министром культуры России. Он и стал им. Поэтому даже не думай, что какой-нибудь российский актер будет играть в этом фильме главную роль, роль предателя. И еще, тебе не дали разрешения на съемки в Москве». И тогда я остановил свой выбор на знаменитом режиссере Эмире Кустурице. Он сыграл замечательно. Думаю, Никита бы так не сыграл. Хочу сказать спасибо министру культуры России, благодаря которому у нас снялся Эмир Кустурица. Мне кажется, фильм только выиграл от того, что в нем сыграл Эмир. Вы смогли показать свой фильм в Москве? Нет, в Москве проходил кинофестиваль в июне. Им руководит Никита Михалков. В Париже двое членов отборочной комиссии фестиваля просмотрели разные фильмы и остановили выбор на нашем. Они даже хотели им открыть фестиваль. Я сказал им: посоветуйтесь сначала с Москвой. Они мне позвонили из Москвы и передали слова министра культуры: «Пока я жив, никогда». Наверное, все дело в том, что в апреле 1983 года Авдеев был в числе тех 47 советских дипломатов, которых выслали из Франции за шпионаж. Так что дело Фэруэлла никогда не будет показано ни в кинотеатрах, ни даже на внутренних просмотрах в России. А я мечтал показать премьеру именно в Москве. Кристиан Карион сказал, что рассчитывает на хороший прием в Америке, поскольку фильм рассказывает об очень важной странице истории Соединенных Штатов, американо-французских и американо-советских отношений, о Рейгане и Горбачеве и о том, как один человек, этакий одинокий волк, сумел ускорить окончание холодной войны и крах коммунистической системы.
Интервью у французского режиссера Кристиана Кариона, представившего в Нью-Йорке свою картину «Дело Фэруэлла», взял Ян Рунов. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите на наших волнах программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». 20 лет журналу о кино «Сеанс», 90-е и 2000-е, русское кино и русская жизнь в зеркале критики, социальные и благотворительные проекты журнала. Обсуждают продюсеры Сергей Сельянов и Артем Васильев, режиссер Алексей Герман-старший и Герман-младший, оператор Павел Костомаров, режиссер документального кино Александр Ростов, Торгуев, критик Михаил Радгаус, ведущая программы Елена Фанайлова. А через несколько минут во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы» мы вернемся к главной нашей сегодняшней теме, итогам региональных выборов в России, которые состоялись в воскресенье, в частности, прямое включение из Хабаровского края, где на выборах в местный законодательный орган партия «Единая Россия» набрала чуть-чуть больше голосов, чем все остальные оппозиционные партии вместе взятые. Ну и кроме этого, самое интересное в сегодняшних российских газетах, о выборах в том числе, и репортаж из Сочи. Почему здесь, несмотря на то, что вакансий больше, чем безработных, а работать по-прежнему некому? На этот вопрос попытается ответить наш корреспондент Сочи Геннадий Шляхов. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Партия «Единая Россия» лидирует на выборах регионального уровня. По данным опросов, проведенных на выходе с избирательных участков, в различных регионах «Единая Россия» набирает от 43 до 70% голосов. Эти результаты сообщил журналистам вечером в воскресенье председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. В Иркутске по итогам воскресных выборов мэра лидирует кандидат от КПРФ Виктор Кондрашов. По предварительным данным, за Кондрашова отдали голоса более 64% избирателей, за единоросса Сергея Серебренникова 26%. Выборы мэра города состоялись также в Усть-Илимске Иркутской области. Здесь лидирует кандидат от «Справедливой России» Владимир Ташкинов. У него более 72% голосов избирателей. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил удовлетворение предварительными результатами голосования за кандидатов от своей партии на региональных выборах 14 марта. Из автомобиля «Мерседес» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова изъят так называемый «черный ящик», устройство, которое ежесекундно регистрирует все данные о движении автомобиля. Эта мера предпринята в ходе установления личности виновного в недавней автокатастрофе на Ленинском проспекте в Москве. Тогда погибли врачи Вера Сидельникова и Ольга Александрина. В Краснодаре, совершил аварийную посадку самолет, на борту которого находились 73 человека. Как сообщили Интерфаксу в региональном центре МЧС, причиной посадки стала неисправность в одном из двигателей. Президент США Барак Обама выразил возмущение в связи с убийством в Мексике трех человек, имевших связи с американским консульством в пограничном США городе Сьюдад-Хуарес на севере страны. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме. Продолжаем знакомить вас с результатами выборов в российских регионах. Они уже известны, практически точные и окончательные результаты в регионах Дальнего Востока. Сейчас на очереди Хабаровский край. Здесь 14 марта выбирали депутатов Законодательной Думы. Так здесь пока называется местный парламент. Партия «Единая Россия» набрала на этих выборах почти 48% голосов после обработки более чем 95% бюллетеней. КПРФ на втором месте, 18,97% голосов. Далее расположились «Справедливая Россия», 15,42%, и ЛДПР, 13,62% голосов. То есть, если сложить, то видно, что и здесь партия «Единая Россия» набирает практически столько же голосов, сколько остальные партии вместе взятые. Прокомментировать эти результаты мы попросим местного политического аналитика, профессора Леонида Бляхера. Добрый день, Леонид.
Добрый день.
Можно ли сказать, что этот результат не совсем то, на что рассчитывала партия «Единая Россия»?
Ну, практически то. То есть практически «Единая Россия» получила полное доминирование в региональном парламенте. Остальные партии представлены так же, как и в большом парламенте. И так же, как и в большом парламенте, практически ничто не могут решить реально.
Леонид, что касается одномандатников, здесь какая ситуация?
А здесь полная победа, или нераздельная победа партии «Единая Россия». Поэтому я и говорю, что полное доминирование партии «Единая Россия». То есть по всем одномандатным округам победили представители именно этой партии.
Как распределяться в итоге места в региональном парламенте после этих выборов?
Из 26 разыгрываемых мест, соответственно, видимо, 4 места получит КПРФ. Три места получит КПРФ, по 2 места получат «Праворуссы» и ЛДПР, ну а все остальное «Единая Россия».
Леонид, мы в сегодняшней нашей утренней программе пытаемся понять вместе с слушателями, можно ли сказать, что эти выборы были честными или хотя бы более честными, чем предыдущие, которые состоялись в прошлом году. Какова на этот счет ваша точка зрения?
Выборы абсолютно адекватно отражают имеющуюся картину, имеющуюся заинтересованность населения в этом органе и в выборах, поскольку те, кто были, имели какую-то иную точку зрения, просто не пошли на выборы.
Какова была явка? Напомните, пожалуйста.
Явка была 37, кажется, процентов. Это несколько выше, чем в прошлый раз. Вот, в прошлый раз, по-моему, было 35%. Вот, собственно говоря, она отражает степень заинтересованности или степень способности региональной власти мобилизовать население.
Спасибо большое, Леонид. Это был политический эксперт из Хабаровска, профессор Леонид Бляхер. Напомню, здесь по результатам выборов в Законодательную Думу Хабаровского края победила партия «Единая Россия», которая набрала практически 48% голосов. Однако столько же в общей сложности набрали и остальные партии «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Можно ли сделать выборы в России честными? Можно ли их сделать таковыми? Вот этот вопрос мы сегодня обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. Продолжаем принимать ваши сообщения. И прямо сейчас работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Мы ждем ваших звонков. А пока прочитаю несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. Из Санкт-Петербурга нам пишут: выборы в России не будут честными, пока не будет независимого суда, свободных средств массовой информации, реальной многопартийности, хотя бы потому, что даже при отсутствии прямого административного давления всевластие вертикали и единственной партии создает условия для самостоятельного халуйства различных масштабов. Давайте послушаем звонки. Вот как раз из Петербурга нам дозвонился слушатель «Радио Свобода» Федор. Доброе утро, Федор.
Здравствуйте. Перестройка, гласность. Михаил Сергеевич Горбачев встречается с избирателем, там, с народом. Его спрашивают: Михаил Сергеевич, пожалуйста, выделите людей порядочных, честных. Он смеется: а где же я вам их возьму, голубчики? Ну где ж? Из народа говорят ему: пожалуйста, инкубатор можно построить. А кто же работать будет? Вопрос-то все весь в том, как они выбрать-то выбрали, а как они работать будут. Спасибо.
Спасибо, Федор. То есть нет честных и порядочных людей. Понятно. Давайте послушаем мнение Владимира из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, любимая Свобода. Вы знаете что, вот это процентные показатели в данных партий, это есть именно вот тот показатель беспредела в обществе, который сейчас существует. Это есть не власть, а влазыки. Они влезли в эти должности и на мои налоги себя же сами избирают. Это не есть выборы. Отсутствие, я персонально по себе беру, я хочу баллотироваться в местный совет. Я не могу, там все Единая Россия. Я не могу туда влезть даже на йоту. У меня во дворе грязный мусор не вывозят. Мне некому обратиться. На нефть, на природные ресурсы, вот это существует, вот эти партии. Мы четко должны себе давать отчет, что именно вот эта власть, она сейчас находится у власти, чтобы скрыть те преступления, чтобы оттянуть, чтобы народу забаламутить глаза. И именно тот момент ответственности, когда суд будет, я верю, что суд придет за те преступления, которые совершила власть за время правления Путина, узурпировал ее на все 100%.
Спасибо, спасибо. Давайте дадим возможность другим слушателям высказаться. У нас сегодня много звонков. Как сделать выборы в России честными? Этот вопрос мы сегодня обсуждаем по итогам, если так можно выразиться, региональных выборов, которые прошли в российских регионах в воскресенье. Я прочитаю еще несколько сообщений, коротких, которые мы получили на пейджер. Борис пишет нам: выборы можно сделать честными, только сменив нынешнее политическое руководство. Еще одно сообщение. Чтобы сделать выборы в России честными, в первую очередь надо провести тотальную проверку всего, что уже навыбирали, а далее на местах, где выборы были сфальсифицированы, отдать под суд и посадить председателей комиссии и участников фальсификаций. Из Московской области нам дозвонился слушатель «Радио Свобода». Доброе утро, Николай.
Доброе
Николай,
утро.
Доброе утро.
Вы знаете, когда административный ресурс полностью единая власть, это Единая Россия, то, конечно, о честных выборах там даже не может быть никакой речи.
То есть надо убрать административный ресурс?
Да, конечно, абсолютно.
И все, этого достаточно?
Этого достаточно будет, да.
Спасибо, Николай. Давайте из Москвы еще один звонок послушаем. Здесь в этот раз выборов не было, но тем не менее. Аркадий, доброе утро.
Здравствуйте. Вы знаете, положение очень сложное, и трудно сказать, что с этим делать. Раньше все тыкали в пример 96-й год, выборы Ельцина. Но тогда был безудержный пиар, механизм выборов не повреждался. А с тех пор приняты и поправки к законам совершенно бессовестные, и отработана система давления на людей. Но можно, скажем, понять систему как для присяжных, то есть случайные выборки из списков. Но опять же, кто это проконтролирует? Да и люди подвержены давлению, вплоть до того, что на местах даже не избиратели, скажем, действуют, их работодатели, а им вообще что-то трудно предъявить даже формально, они же не должностные лица. Ну и что случилось в последние осенние выборы, скажем, новые явления, суды уже не просто, так сказать, формально рассматривали, а даже в наглую отвергали претензии по части выборов. Привлекать варягов из-за рубежа, так этому, естественно, воспрепятствует. Ну и, кроме того, знаковое лицо во главе этой системы. Вишняков хоть имел, так сказать, хоть старался соблюдать приличие, Чуров же лжет нагло и нахраписто прямо в глаза. как его кумир Путин, а даже если не лжет, вот что он сказал сегодня про ассоциацию «Голос». Мол, глава ее, так сказать, критиковала исключительно одну партию, и кроме того, у нее там был достойный город Гиннесса корреспондент. Ну и что? Критиковала партию, которая через своих членов и своей политикой наиболее всего занималась мессинацией, естественно, не хвалить же за это. А число корреспондентов, это что, криминал? Тем более это, скорее всего, правда. Так что я, по-моему, очень сложное положение.
Спасибо, Аркадий. Я приношу свои извинения всем, чьи звонки сейчас мы в эфир дать не успели. В следующем часе наш телефон прямого эфира тоже будет работать. 8 800 222 12. Как сделать выборы в России честными? Ответов на этот вопрос мы сегодня ждем от вас, уважаемые слушатели Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» вместе с нашим обозревателем Валерией Шабаевой, которая уже со мной рядом в студии, готова рассказать, о чем пишут сегодняшние российские газеты. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро,
Марк. Я уже вижу, что выборы, как это может не показаться странным, далеко не главная и не первополосная тема в сегодняшней российской прессе, а главная тема – это другое событие, показ телесюжета о возможном сценарии развития войны между Россией и Грузией по грузинскому телеканалу «Имедиа». Этот громкий скандал заинтересовал журналистов гораздо больше.
Гораздо больше, да. На первых полосах про выборы тоже есть, мы об этом еще поговорим, но, тем не менее, вот заголовки кричащие Грузии сыграли в ящик, можно догадаться, это газета «Коммерсант». Ну, а в ящик, потому что показано все это было по телевидению.
Давайте напомним вообще, в чем
суть. Напомним. В минувшую субботу грузинская телекомпания, вот «Имеди», поставила скандальный эксперимент над своими согражданами. Это трактовка «Коммерсанта». В вечерний прайм-тайм телеканал сообщил о вторжении российских войск, убийстве президента Саакашвили и приходе к власти промосковских сил во главе с Нино Бурджанадзе и Зурагом Нагаедели. В стране началась паника. Слабые оказались с инфарктом, сильные кинулись запасаться продуктами и спичками, как полагается. Оппозиция уверена, что сюжет был заказан властями, которые таким образом решили подготовить избирателей к главной политической битве года за кресло мэра Тбилиси, пишет газета «Коммерсант». Ну, «Время новостей» тоже отмечает, что сюжет этот вызвал панику и международный скандал. А заглавлена публикация «Гибель президента Саакашвили», «Гибель» в кавычках. Ну, а газета тоже в основном интересуется реакцией оппозиции и пишет о том, что ее представители уверены в том, что Михаил Саакашвили причастен к появлению вот этого фальшивого репортажа. И готовит обращение в дипломатический корпус и армию страны. Между тем, Дмитрий Рогозин от имени российской стороны заявил о намерении обратиться за разъяснениями в штаб-квартиру НАТО. Это называется «Фабриканты плохого будущего». Напомню, это первополосная публикация в газете «Газета». Ну, а теперь плавно переходим к главной российской теме, каковой являются выборы. «Единый день на своих местах». Это та же самая газета «Газета». Это тема дня в издании. Пароль «Явка» – это уже российская газета. И, как пишет российская газета, Центр избирком отмечает высокую активность населения на региональных выборах 14 марта. Есть еще тема, которая сегодня присутствует на страницах как еженедельной, так и ежедневной печати. Это отношение Москвы и Вашингтона. Стратегический дозвон. Москва и Вашингтон приблизились к подписанию договора по СНВ, сообщает об этом независимая газета. Ну, а в New Times сегодня появилось эксклюзивное интервью госсекретаря Хиллари Клинтон, в котором и об этом тоже, безусловно, идет речь. Есть еще любопытные темы. Плата за риск. Газета «Новое известие» утверждает издание, что потребительские кредиты в России могут сильно подорожать. Ну, и тема аварии на Ленинском не оставляет вниманием. Вот адвокат Игорь Трунов в тех же «Новых известиях» говорит об этом. Это речь идет об аварии, в которой погибли две женщины, и виноват в которой вроде бы автомобиль господина Баркова.
Спасибо. Таковы вкратце самые интересные основные темы в сегодняшних российских газетах. Подробнее о них мы поговорим с Валерией Шабаевой далее в нашей программе. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В 76 регионах России в воскресенье состоялись выборы в местные органы власти различных уровней. В нескольких регионах общественные наблюдатели заявили о нарушениях во время голосования. В Центре избиркома считают их несерьезными. Из автомобиля «Мерседес» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова изъят так называемый «черный ящик» для расследования обстоятельств аварии на Ленинском проспекте в Москве. Во Франции в воскресенье в первом туре региональных выборов консервативная партия президента страны Николя Саркози проигрывает социалистам. Президент США Барак Обама выразил возмущение в связи с убийством в Мексике трех человек, имевших связи с американским консульством. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 39 копеек, евро 40 рублей 26 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Сининский.
Инфляция в России с начала года и по 9 марта составила 2,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за тот же период в начале прошлого года потребительские цены в стране выросли на 4,5%. Правительство России рассматривает возможность включения в условия предоставления лицензии на право разработки крупных нефтяных месторождений обязательств компаний продавать часть нефти и нефтепродуктов на бирже, сообщил вице-премьер Игорь Сечин. С таким предложением, по его словам, выступила Федеральная антимонопольная служба. Объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе-феврале сократился на 34% к уровню двух первых месяцев прошлого года, сообщила Ассоциация европейского бизнеса в России. В том числе в феврале объем этих продаж оказался на 32% меньшим, чем годом ранее. Для сравнения, в Китае объемы продаж автомобилей в феврале на 55% превысили уровень февраля прошлого года. В Соединенных Штатах в феврале автомобилей было продано на 13% больше, чем годом ранее, а в Германии продажи, наоборот, упали на 30% к уровню февраля прошлого года. Шведская компания Oriflame, один из крупнейших в мире производителей косметики и парфюмерии, намерена построить в подмосковном Ногинске свой второй в России завод. Инвестиции в проект, рассчитанные на 4 года, могут составить до 175 миллионов евро. Свой первый российский завод шведская компания также построила под Москвой, в Красногорске. Новый завод станет самым крупным из всех заводов компании Oriflame. Европейская комиссия обсуждает предложение о создании в рамках еврозоны финансовой структуры, которую уже называют Европейским валютным фондом. По словам представителей Еврокомиссии, главная цель этих планов – более жесткая координация финансовой политики стран, входящих в еврозону, для предотвращения возникновения в ней кризисов, подобных нынешнему в Греции, а также возможность оказания прямой финансовой помощи отдельным странам в исключительных случаях. Предполагается, что проект плана будет представлен на обсуждение стран Евросоюза уже к концу июня этого года.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Семинский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Репортажи корреспондентов «Свободы» о жизни российских городов. Вакансий больше, чем безработных, но работать некому. Эта проблема характерна для многих современных мегаполисов России. Не исключение и столица зимней Олимпиады 2014 года – Сочи. В городском центре занятости зарегистрировано 1200 безработных, а вакантных мест – более 4000. Единственная отрасль, где ситуация кардинальным образом отличается – строительство олимпийских объектов. Правда, ажиотаж вокруг олимпийской стройки уже привел к активизации мошенников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Самый большой дефицит кадров в муниципальной системе здравоохранения и образования.
Четвертая горбольница предлагает врачи, медицинские сестры, санитарочки. Ну, оклад у нас врач 4600, 4800, медсестры 3900, санитарочки 2900. Старые работники работают очень долго, а молодежь приходит, немножечко поработает и уходит, потому что оклады все-таки низковатые.
В городских поликлиниках оклады повыше, но и там наблюдается дефицит врачей и медсестер.
То есть, если люди берут дополнительную нагрузку, они однозначно получают достойные деньги. То есть среднюю зарплату у врачей, вот мы заявляем, 10-15 тысяч. И это врач участковый плюс субвенция от государства 10 тысяч, федеральная. То есть, в принципе, я считаю, что на сегодняшний день довольно достойные деньги. Конечно, очень большой объем работы.
В Сочи не хватает ни врачей, ни учителей. Зато наблюдается переизбыток специалистов других профессий, говорит заместитель главы Сочи Ирина Романец.
У нас очень серьезный дисбаланс по уровню востребованности кадров на рынке труда и тех профессионалов, которых мы готовим на всех уровнях. Для того, чтобы осознать, какова диспропорция, приведу цифру. Количество вакансий бухгалтеров-экономистов 51, при этом в этом году все ступени образовательных структур выпустили 883 специалиста. Юристов всего вакансий у нас по центру занятости ровно 7 штук, при этом подготовлено специалистов 680.
Программа переподготовки кадров, на которую выделяются средства из бюджета Краснодарского края, не может даже повлиять на сложившуюся диспропорцию. В прошлом году, например, Сочинский центр занятости населения смог переобучить около 50 человек, да и они не из числа выпускников вузов. Дефицит кадров наблюдается не только в здравоохранении и образовании, но и в строительной отрасли. В перечне профессий, которые наиболее востребованы на рынке труда Сочи, около 2000 вакансий электросварщиков, столяров, штукатуров и слесарей-сантехников. В то время как по итогам 2009 учебного года в системе начального профессионального образования в городе подготовлено только 70 специалистов. А тут еще олимпийские стройки и ажиотаж вокруг них, связанный с бытующим мнением о высоком уровне заработной платы. На каждом из строящихся объектов заработок разный, все зависит от подрядчика. Например, РЖД работников со стороны не нанимает, обходится своими специалистами, привлекая их из разных регионов России. Другой олимпийский подрядчик предлагает вакансию главного инженера проекта с окладом 28 тысяч рублей в месяц, ищет прораба на 25 тысяч. Разнорабочий на одной из олимпийских строек может рассчитывать на 20 тысяч рублей при 12-часовом рабочем дне и 3 выходных в месяц. При большом желании работу найти можно, поэтому и едут в Сочи соискать олимпийских вакансий со всей России. Рассказывает один из них, Александр Тамашов.
Мой сосед приехал из Адлера. Они работали бригада на постройке олимпийских объектов. Он сам сварщик высококлассный. Он уехал, я не знаю, врать не буду. Я вместе с ним не работал. Ну, на эту бригаду где-то около 100 тысяч они остались еще должны. Они приехали, просто-напросто плюнули на все. Поехали домой, поехали к семьям. И вот так.
Сложившейся на сочинском рынке труда ситуации умело пользуются мошенники. Сотрудники УВД Сочи задержали гражданку, которая, представляясь сотрудником госкорпорации «Олимпстрой», предлагала свои услуги по трудоустройству на объекты олимпийского строительства. Соискатели взимались деньги под видом оплаты стоимости оформления пропуска в госкорпорацию, дающего право для прохода и на объекты. Позже обнаружилось, что документ фиктивный. Поясняет ситуацию Александра Костерина, руководитель пресс-службы госкорпорации «Олимпстрой».
Для того, чтобы не стать жертвами такого рода афер, мы просим обращаться в официальные инстанции, которые занимаются трудоустройством. Наверное, одним из лучших вариантов будет ознакомиться со списком подрядчиков «Олимпстроя», которые есть на нашем сайте. Я думаю, таким образом это поможет избежать таких случаев.
Парадоксы сочинского рынка труда – повод для размышления. Сочинские вузы по-прежнему продолжают готовить мало востребованных специалистов. Существующие вакансии все больше заполняют иногородние граждане. Уже сегодня возникает вопрос о том, кто будет работать в отелях, что построят к зимним играм 2014 года, и кто будет обслуживать гостей Сочинской Олимпиады. Официальный уровень безработицы в Сочи сегодня самый низкий по стране – 0,4%. Однако все больше сочинцев ищет и не находит подходящую работу. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Этот час утреннего выпуска программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» российская поэтесса получает американскую премию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Иностранные поэты не часто отмечаются литературными премиями в Соединенных Штатах. Поэтический сборник нашей коллеги Елены Фанайловой, русская версия, был отмечен премией Рочестерского университета «Лучшая переводная книга года». В стихах Фанайловой есть ахматовские искренность и сострадание. Она обладает даром метафоры, заставляющим вспомнить о Мандельштаме. Так отзывается о поэте-победителе члена призовой комиссии. Естественно, прямое отношение к успеху Елены Фанайловой имеют ее переводчики – Евгения Туровская и Стефани Сандлер, рассказывает Владимир Морозов.
Американские рецензенты не скупятся на похвалы. Они отмечают у Елены Фанайловой непредсказуемость поэтических ходов, идет ли речь о поэтах прошлого или о женщине, которая собирается делать аборт. Другие наблюдатели обращают внимание на то, что вручение приза за лучшую переводную книгу состоялось в нью-йоркском магазине Idlewild Books, что можно перевести как «книги для диких бездельников». Своеобразное название выбрало себе и издательство Ugly Duckling Press – «Книги гадкого утенка». В стихах Елены Фанайловой отмечают такую же нетрадиционность и порой вызов, но, понятно, на более серьезном уровне. Известный американский поэт и переводчик Идра Новей считает, что Елена напрочь отметает все стереотипы, связанные с понятием «великая русская поэзия». В доказательство этой мысли цитирует слова самой Елены, которую я привожу в обратном переводе с английского. «Теперь ты можешь говорить то, что действительно думаешь, а не то, чего хочет от тебя великая русская поэзия». Но, может быть, такой декларативный бунт – явление приходящее, как бунт детей против родителей. Сказать так – это значит принизить значение поэзии Елены Фанайловой. Да, она может занять позицию бунтаря, но она способна на гораздо большее. Это зрелая поэзия. Автор неординарно мыслит, дает блестящие характеристики людям, которые ее окружают. Подвергает сомнению политический выбор страны, в которой живет. И это не декларация, а естественная часть поэтического текста. Так считает профессор Гарвардского университета Стефани Сандлер, которая вместе с Евгенией Туровской переводила на английский сборник «Русская версия». Профессор Сандлер, я рискую показаться тургеневской девушкой, но не думаете ли вы, что в стихах Елены Фанайловой многовато выражений, которые сравнительно недавно считались непечатными? В оценке поэзии я далеко не тургеневская девушка. Во многих современных стихах на английском и других языках тоже довольно много шокирующих выражений. Есть они в стихах Иосифа Бродского. Кстати, в этом направлении Елена Фанайлова идет дальше Бродского, но ведь она и живет в другое время. Главное, что эта грубоватая лексика органически вписывается в стихи. Это не эпатаж, а стремление передать, как думают и говорят ее современники. По мнению знатоков, английская версия стихов Елены Фанайловой вовсе не звучит как перевод. Такое ощущение, что эти строки изначально были написаны по-английски. Для этого переводчице необходимо не просто отлично знать свой собственный английский язык. Стефани, вы переводчик, давайте попробуем говорить по-русски. Где вы научились русскому?
Я училась русскому в университете. Я начала учиться, когда мне было 18 лет.
И вы постоянно общаетесь с русскими?
Не постоянно, к сожалению. Когда бывает случай, конечно, я очень охотно говорю по-русски, но... Я преподавала язык тоже очень долго. Может быть, это мне помогает. Я преподавала язык в Amherst College. Я переходила в другую работу. Я теперь работаю в Гарвард. И там не преподаю язык, преподаю только литературу. Но я очень долго преподавала и язык, и литературу в Amherst College.
Приз за лучшую переводную книгу, которой удостоен сборник стихов Елены Фанайловой, был учрежден 3 года назад университетом города Рочестер, штат Нью-Йорк. Денежной премии победитель не получает.
Это был Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Оставайтесь на волнах свободы. Меньше чем через минуту мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».